Глава вторая. Камилла. Вторая кровь. Сентябрь 2007. Все хорошо на свете белом, если есть у тебя скингерл. На следующий день я проснулся от того, что мать меня толкает в бок и сует в руки телефон, при этом, прикрыв трубку рукой, говорит, что какой-то алкаш тебя спрашивает. «Интересно», как сказал бы Ваня Гамаз. Я взял трубку и на том конце провода услышал лай хриплой овчарки, болеющей раком горла, поющей в хоуле Мосы с 20-летним стажем курильщика, страдающей от ангины. Речь была невнятной, отрывистой. Я поинтересовался, кто же это меня беспокоит? Голос отвечал: «Это Камилла». Проснувшись окончательно, я наконец-таки начал вспоминать вчерашние приключения. Само собой, меня терзал неистовый вопрос, откуда она узнала мой номер, если он нигде указан не был. Позже все-таки мне открылась эта тайна. Оказывается, она собирала по частям разорванную бумажку с моим ФИО и искала номер в телефонной базе города. В то утро она вела беседу с эдакой фанаберией. Но в конце концов, Камилла выразила свою неловкость по поводу вчерашних эскапад и буквально приказала явиться в эпицентр вчерашних событий, чтобы рыжекудрая тяночка смогла убедиться, что не сломала мне нос и так далее. Короче, делать нечего. Приехал, как договаривались. Было уже все равно, хоть менты меня будут ждать, хоть новая порция пиздюлей. Постучал, открыто зашел. В этот раз передо мной сидел тот же подросток, только с огромными синяками под глазами, с откровенно халтурным, наложенным на скорую руку макияжем, ибо синяки мог разглядеть даже такой крот, как я. Рыжие прямые волосы были заплетены в хвост. Видно, что человеку плохо, здоровье поправить бы. Чтобы не разводить антимонии, я предложил Докичу сходить за Певчанским, щелочнуться, бедняжки. Но Мила посетовала, дескать, пивандрий не поможет, и легким движением руки достала из-под стола вчерашнюю банку с прозрачной жидкостью. Справедливости ради, необходимо заметить, что той самой беленькой водички стало на треть меньше, а то и на всю половину. Само собой, там был спирт. Рыжик сознанием дела бодяжила спиртягу и пила. Если честно, зрелище не из приятных. После того, как медицинский работник опрокинул за воротник очередной полтинник, я осмелился поинтересоваться, собственно, для чего я тут. Уже будучи навеселе, мой оппонент заметно стал добрее. Ее маленький рот с тонкими губами наконец озарила улыбка. Камилла подошла совсем близко и уже не приказывала, а вежливо просила поднять голову к свету, чтобы осмотреть вчерашние повреждения. В итоге док сказал: «До свадьбы заживет» и прочее. От нее пахло женщиной и плохой водкой. Уже потом я мог узнать этот запах из миллиона. Мог узнать, когда и к какой вещи она прикасалась. Ее глаза, полные олова, уже искренне улыбались. Я поинтересовался, могу ли я убираться во свояси, на что получил отрицательный ответ и многоточие. Докторица начала невнятно хрипеть о том, что хочет меня познакомить с хорошими ребятами в качестве извинений за беспредел с ее стороны. Абсолютная лажа, в которую не поверит даже школьник, звучала просто нелепо. «Какие ребята? Что ты несешь?» Я перебил и сказал прямо, что вышеизложенное звучит, мягко говоря, неправдоподобно. Тянка сказала с легкой дрожью в голосе, что это правда, и вообще, у нее закончился рабочий день, надо обсудить подробнее этот вопрос, мы живем в одном районе, указала в окно на раздолбанную Нексию, говорит: «Поехали». Я, как законопослушный гражданин, стал протестовать: «Как же так? Тебе дана власть бороться с подобным злом, а ты…» Чувствуя беду и зная статистику смертей с упоротыми водилами, я сказал, что с пьяной не поеду. «Добро, едем на трамвае». Докич стала собираться и попросила меня повесить халат в шкаф. Почему бы не помочь? Как только я приблизился к старому советскому ящику и отворил дверцу, на меня рухнул вчерашний кровавый халат. Получается, Эта рыжая девка киряла здесь всю ночь, а потом уснула лицом на столе? Хорошо хоть не в салате. Зато теперь пасьянс сложился. Но только для чего ей нужен я? Камила просила подождать, пока она переоденется. Немного погодя, передо мной стояло существо в тяжелых ботинках, подкатанных штанах цвета хаки и в черной пайте Лонсдейл. Для канонического антуража не хватало только тяг.
Интересно, она шавка или баниха?
Я со свойственной мне прямотой поинтересовался у дамы, дескать, что выражает ваш внешний вид и не скингел ли вы часом? Нарочито желавшая выглядеть маскулинно, она еще больше походила на тростиночку, которую вот-вот переломит от дуновения ветра. Пытаясь отшутиться, докторица ответила, что гоняет за МТЗ Риппо. И я ничего не понял. Затем взяла огромный для ее тельца рюкзак, и мы покинули больничные покои. Всю дорогу к остановке уже начавшая трезветь девица уговаривала меня вернуться и с ветерком доехать к пункту назначения, которого я еще не знал. Но я был тверд и стоял на своем. В общем, приехал долгожданный трамвай, и весь путь я пытался узнать, куда же мы все-таки направляемся, кому и зачем это нужно. Была у нее такая особенность. При всяческих спорных и неясных ситуациях Тяночка умела вывернуть положение дел таким способом, что ты оказывался, во-первых, крайним, во-вторых, больше всех заинтересованным, в-третьих, организатором событий. Что делать? Молчит. И теперь вторую половину дороги Мила расспрашивала меня о кипопик на исповеди о себе, во всех подробностях и деталях, словно я первоклассник и пришел к ней на прием. Я начал дерзить и платить той же монетой, посетовав на то, мол, со своими наркоманами и психами будешь так разговаривать. Я тебе не подопытный кролик. Потом, конечно, со временем, я осознал, что эта, на первый взгляд, безобидная школьница представляет собой порой безжалостного абьюзера. С этим ничего не поделать. Профессия такая. Короче, доехали мы до конечной. Я уже было попрощался и сделал шаг в необходимом направлении, как тут железная рука схватила меня сзади за волосы, как кошка-мать своего слепого котенка. Вот ведь парадокс. Считай 40 килограмм, а силушка богатырская. Низкий хриплый голос шептал мне на ухо, что мы никуда не уходим, все только начинается. Само собой мне припекло. Как говорит Ваня Гамас, я просто в гневе. Но ударить ее рука не поднимается. Это как дать по лицу Мео Тян из Кэйон. Даже Тед Банди не осмелился бы на подобное. Ей нравилось созерцать мои анальные муки и противоборство внутри. Укротив ярость, я в тысячный раз стал узнавать, что же хочет этот человек от меня. Эта бака стала бегать вокруг, кривляться, кричать «Cover me! Follow me! Roger Z!» Короче, в конце концов выдавила, мол, «Я же обещала тебя познакомить с ребятами» и такое прочее. Было очевидно, что это чистой воды пиздеж. Мне даже стало интересно. Пошли. Идем мы, значит, идем. От былого похмелья не осталось и следа. Я стал интересоваться, сколько все же ей лет. Ответы были предсказуемыми. Дескать, «Ут ней неприлично подобным интересоваться!» Пришли. Передо мной стояла стандартная двухэтажная хрущевка, каких в нашем отечестве туйвы хучи. Худенькая девочка практически мурлыкала, и стало заметно, что ее состояние значительно улучшилось. Но буквально через мгновение события развернулись как будто в аниме или голливудском блокбастере. На первый взгляд, неприметная пятерка стала парковаться недалеко от соседнего подъезда. Камила побледнела и поменялась в лице. Бодрость духа была полностью аннигилирована. Из таза вывалились на свет божий 4 хача разной комплекции. Практически бегом они стали направляться к нам. При этом слова, которые доносились из черных ртов цунеров, мне даже печатать мерзко. Но смысл их в том, что жить мне и моей спутнице осталось не более чем мгновение. Как минимум у двоих я заметил ножи. Вероятно, это были давние заклятые друзья моей новоиспеченной знакомой.
Само собой, я понял, что четверых мне не одолеть. Не знаю почему, но в подобных ситуациях я нахожусь в состоянии атараксии. Возможно, это защитная реакция психики. Мой разум был абсолютно ясен, трезв и намекал на то, что необходимо искать камни, бутылки, штакетины от забора. Аргумент, короче, надо. За эти мгновения, пока я выстраивал план обороны, Рыжик трясущимися руками стал расстегивать рюкзак, и то, чему я был свидетелем далее, действительно может быть годным сценарием к очередному боевику. Модус операнди был следующим. Она достала из сумки здоровенный, как мне показалось, Jericho 941, сделанный под травмат, и стала шмалять в направлении лиц кавказской национальности. Звуки выстрелов казались мне невероятно оглушительными. Чурбаны бросились в рассыпную, но для двоих фортуна повернулась спиной. Пуля настигла одного в жопу, второго в спину, немного ниже левой почки. Как они кричали! Послушайте их плач! Это дети ночи! Как ласкает слух эта музыка! Двое несчастных ужом извивались по земле. Двое других уже добегали до канадской границы. Машину бросили. Бабки повылазили из окон, орут. «Что же это происходит? Средь бела дня! Милиция! Караул!» Камила стоит сама не своя, аж трясет! И вот же судьба. Те же менты на своей ебучей четверке, что вчера принимали меня с пивом, пытаясь развести на деньги, сегодня принимают меня уже с докторицей, которая была соучастницей в их коррумпированных махинациях с анализами и освидетельствованиями. Чурки к тому времени практически очухались и скуля стали показывать на девицу и меня. Как же они негодовали! Далее следовали традиционные пассажи о ебании мам, отрезании голов, распятии на крестах. В общем, ребята были крайне нетолерантны. Менты дождались подкрепления. Приехало еще несколько машин. Потихоньку стали опрашивать свидетелей. Чуркобесы наотрез отказались давать показания, сославшись на то, дескать, не владеют языком, хотя имели местное гражданство. Со слов свидетелей неожиданно выяснилось, что потерпевшими являемся как бы мы. Копченые дали по тапкам, воспользовавшись моментом, когда менты отошли слишком далеко. Хорошо, что старуха начала горланить, мол, «А брейки уходят!» Мусорня особо не огорчилась. Им работы меньше. Списали номера машины, закончили опрос свидетелей, отогнали пятерку на штрафстоянку и с необычайной поспешностью погрузили нас в пативен. Вся компания направилась уже в иное профильное место. Когда нас привезли в райотдел, Рыжик вздохнула с облегчением и вела себя в ментовском кабинете, как у себя дома. К моему огромнейшему удивлению, мент принес чайку, коньячку, бутриков наделал, шпротиков там, хуётиков, как говорил больной Валерий Палыч. Оксюморон. Может быть, я попал в параллельный мир, где в райотделах приносят чаёк и бутрики? Может быть, менты насмотрелись аниме и стали подражать главным героям? Но все оказалось гораздо прозаичнее. Это были старые знакомые, ниточка с иголочкой. Рука руку моет, короче. Рыжая делала им липовые анализы, они тыкали их лоху в морду, деньги пополам. Профит? Но самое главное, что я узнал из всей канители, так это ФИО, адрес, национальность, принадлежность к субкультурам, короче, всю инфу о докторице. Как дело было? Я наотрез отказался от бухла, но эти ребята пили в три горла. Через полчаса Тяночка и Мусоренок были уже в охмелю. Языки развязались. Под шумок, когда школьница вышла попудрить носик, я стал проникновенно расспрашивать оборотня в погонах об этой поехавшей. Недолго думая, с ментовской наглостью, он залез в девичий рюкзак, вытащил ксиву вместе с паспортом и протянул их мне. Оказалось, что уже сутки я знаком с наркологом-психиатром неполных 24 лет от роду, в скобочках, у нас день рождения практически в один день, мне на тот момент было неполных 17. Во-первых, что значит неполных 24, если она выглядит на 15, максимум 16? Во-вторых, какой нахрен нарколог-психиатр в 24 года? Их ведь должны ебать в хвост и в гриву. Сертификаты там всякие, интернатуры, ординатуры. Но, как выяснилось позже, деньги и связи решают все в этой стране. Оказывается, каким-то образом она еще училась в аспирантуре. Но главным экзистенциальным вопросом оставалось следующее. Она была татаркой, причем чистокровной. Батя и матя, как выяснилось позже, идентифицировали себя как булгары, давным-давно перебравшиеся в Донбасс и работавшие на Ниве психиатрии. Думаю, вопрос, как в 24 года можно быть практикующим наркологом-психиатром, у нас больше не поднимается. Так вот, Мила явно не была шавкой. Тогда меня обуревал следующий вопрос. Вот ты Бон, да? Для этого тебе необходимо быть русским или другим представителем славянского племени, так? Тогда что это, блять, за эклектика такая? Татары могут гонять за белый порядок и арийский диктат? Этот вопрос не давал мне покоя. Потом, конечно, я узнал, что в основном всем индифферентно. То есть похуй, лал.